Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Титу». Глава 2. Стихи с 1 по 3. Здравое учение и пожилые люди.
Мы в прошлый раз закончили рассматривать первую главу, и сегодня начнем вторую. Я хочу обратить ваше внимание, друзья, на то, что со второй главой, с началом второй главы, ход послания меняется. В первой главе речь шла о служителях и их противниках, а во второй главе речь уже идет о рядовых членах церкви, за исключением стиха 7 и 8, в котором содержится прямое обращение к самому Титу. Ключевой призыв второй главы, обратите внимание, ключевой призыв второй главы содержится в первом стихе. Давайте его прочитаем. «Ты же говори, что сообразно здравым учением». Этот призыв повторяется и в конце главы, в 15 стихе, только несколько другими словами. «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтоб никто не пренебрегал тебя». Но вот он выражен очень ясно в первом стихе. «Ты же говори, что сообразно здравым учением». Этот стих, первый стих, является вступлением к последующим стихам, к стихам с 2 по 10. И этот первый стих имеет очень большое значение. Он говорит, как я уже сказал, о переходе к новой теме, во-первых. Во-вторых, этот стих указывает на важное противопоставление. Словосочетание «ты же», видите в первом стихе, «ты же», вот это словосочетание, указывает на контраст между Титом, истинным пастырем, истинным служителем, истинным верующим, и лжеучителями, о которых речь идет выше, непокорных, пустословов, обманщиков, лжеверующих, лжепастырей, лжеслужителей. Итак, первый стих, переход к новой теме. Первый стих – это контраст между Титом и вот этими непокорными пустословами и обманщиками, которые только говорят, что знают Бога, а делами отрекаются от Него. И также первый стих, как я уже сказал, это вступление к второй главе и особенно к стихам, содержащимся в отрывке со стиха 2 по 10, 2.10. Первый стих – это вступление, и дальше идет наставление к разным группам верующим. Стих 2-3 – наставление для пожилых людей. Стих 4-6 – наставление для молодых людей, молодых женщин, об этом мы поговорим в следующий раз. И наставление для юношей. Стих 7-8 – наставление для служителей, для самого Тита. И стих 9-10 – наставление для рабов и господ, применительно к нам, для работодателей и работников. Итак, первый стих я предлагаю рассматривать как вступление к сегодняшней проповеди и к последующим проповедям, посвященным стихам с 2 по 10. В первом стихе, как вы видите, Павел говорит: «Ты же говоришь, что сообразно». Слово «сообразно», греческое «препей», переводится еще как «согласно». «Сообразно здравым учением». Слово «здравое» происходит от греческого «гугиайна», означающего «быть благополучным, здоровым». Именно от этого слова происходит слово «гигиена». Итак, в первом стихе Павел призывает Тита говорить то, что сообразно, то, что соответствует здравым, дающим здоровье, духовный рост, учениям. И этот стих, как я уже сказал, является вступлением к следующим стихам и, по сути, вступление также к сегодняшней проповеди. Сегодняшняя проповедь будет посвящена 2 и 3 стиху. Давайте их прочитаем. «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». Эту проповедь называется «Здравое учение и пожилые люди». Священное Писание очень часто говорит о людях пожилого возраста как о мудрых, разумных, достойных чести и уважения. «В старцах мудрость, и в долголетних разум». Книга Иова, 12 глава, стих 12. Книга Левит, 19:32. «Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь». Даже в книге Откровения 24 старца в видении Иоанна являются представителями церкви. Обратите внимание, не 24 юноши, не 24 девушки, а 24 старца по Божьему замыслу в видении Иоанна представляют церковь, потому что именно старцы ассоциируются с мудростью и разумом. Однако, друзья, печальная реальность жизни состоит в том, что далеко не все пожилые люди отличаются мудростью, разумом и рассудительностью. Пожилые люди, которые не пребывают в здравом учении, становятся унылыми, ворчливыми, постоянно недовольными, циничными, с насмешкой относящимися к радостям и горестям других людей, противящимся любым переменам, всему новому, зацикленными на своем прошлом, навязчивыми в советах, касающихся второстепенных вопросов, дерзкими, такими, знаете, бесцеремонными по отношению к тем, кто младше их по возрасту, воспринимающими свой многолетний жизненный опыт, привычки, традиции как неизменную истину, порой даже хвастливыми на основании успехов прошлого и неспособными учиться в смирении, принимать советы и наставления от тех, кто младше. Так что не все старцы отличаются мудростью и рассудительностью. Те, кто не пребывают в здравом учении, те, кто не были воспитаны в здравом учении, они далеки от мудрости и рассудительности. Я вам хочу сказать, что это одна из вообще трагедий, я думаю, может быть, в современной церкви. Далеко не часто встретишь действительно пожилых людей, которые были бы мудрыми, которые были бы действительно любящими Бога, степенными, рассудительными, здравомыслящими. Очень часто можно встретить невыдержанных, по-мальчишески вспыльчивых, соперничающих с другими в чем-либо, или даже безразличных, отрешенных, не заботящихся о церкви, не заботящихся о деле Божьем, живущими лишь своими воспоминаниями да второстепенными мелочными вопросами. Несколько месяцев назад мне довелось беседовать с одним пожилым человеком. Мне и со мной беседовало еще несколько служителей. Мы беседовали с одним пожилым человеком. Этот пожилой человек был членом церкви десятки лет. И даже нес служение, когда-то был проповедником. Мы настроились говорить с ним с большим уважением, потому что он старше нас по возрасту, и я постоянно подчеркивал в разговоре с ним, что так как вы пожилой человек, вы старше нас, мы относимся к вам с уважением, мы хотим вам помочь, мы хотим проявить к вам любовь и так далее. Каково же было мое удивление, когда этот седовласый старец стал просто лгать, говорит ложь. И ему тут же мы это предъявили, и он увидел, что это ложь. Когда он увидел, что это ложь, он стал лукавить, как ребенок. Знаете, вот у меня дети есть, что-то они сделают не так, им предъявишь, он начинает лукавить, выкручиваться. Дальше мы увидели, что он глубоко заблуждался по множеству богословских вопросов и даже не хотел выслушать пресвитеров, потому что начал переходить на повышенный тон, которые с уважением к его возрасту стремились ему помочь. Вы знаете, я шел с этой встречи с разбитым сердцем. Я постоянно повторял одну и ту же мысль. Какой стыд, какой позор дожить до седых волос, быть членом церкви в течение долгих лет, десятилетий, быть даже одним из служителей и при этом не иметь ни мудрости, ни рассудительности, ни серьезных знаний, ни выдержки, ни способности слушать, ни даже элементарной честности. Пожалуйста, не подумайте, что сегодняшняя проповедь обращена только к людям, которым за 80. Таких, может быть, здесь 1-2 человека. Нет. Слово «старец», перевод греческого «пресбутис», используется в Писании по отношению к Павлу. В послании к Филимону Павел использует это слово по отношению к себе. А сколько ему тогда было лет? Около 60 лет ему было. В греческой литературе того времени данное слово использовалось по отношению к людям, которые перешагнули 50-летний рубеж. Так что, если вам 50 и больше, вы можете смело относить это слово к себе. Если вы приближаетесь к этой цифре, вы можете узнать, какими вам нужно быть, какими вас желает Господь буквально через несколько лет. Переживаю за тех, кому меньше. Пожалуйста, не скучайте, не засните. Я постараюсь сделать все, чтобы вы не заснули. Вот. Вы не подумайте, что 50 лет – это такая дата, до которой вам никогда не дожить. И вы просто превратитесь в динозавра. Нет, нет, друзья. Друзья, нет. Это время летит достаточно быстро. Так что вы можете слушать эту проповедь внимательно. Вы можете слушать ее, готовясь быть старцем по сердцу Господа. И можете слушать ее для того, чтобы размышлять о старцах, которые рядом с вами. Но не для того, чтобы менторским тоном их расстрелять после проповеди, а для того, чтобы с любовью им подсказывать, молиться за них и с уважением к ним относиться. Знаете, в последнее время вышло огромное количество книг, которые посвящены разным группам верующим. Есть хорошие книги, и «Муж по сердцу Господа», да, и «Образцовый муж», и «Прекрасная жена», и «Жена по сердцу Господа», и «Девушка по сердцу Господа», и «Размышления для юноши», и даже «Девочка, чтущая Бога». Ну, дальше уже остались только грудные младенцы. Но несмотря на это, друзья, я не видел на русском языке и не держал в своих руках никогда книг, хороших книг, которые давали бы глубокие библейские наставления пожилым людям. Так, к сожалению, пока это дефицит. В связи с этим рассматриваемая сегодня тема особенно актуальна. Давайте начнем с рассмотрения второго стиха. Прочитаем его еще раз. «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении». В этом стихе описываются старцы, держащиеся здравого учения. Отметим 6 отличий старца, держащегося здравого учения. 6 отличий. Что же отличает вот этого мудрого, благородного, благословенного человека, который прожил много лет на земле, который умудрен Словом Божьим и жизненным опытом? Что же отличает этого человека? Первое отличие старца, держащегося здравого учения – трезвое мышление. Обратите внимание на слова Павла. «Чтобы старцы были бдительны». Бдительны в греческом «нефалиос» буквально означает «трезвый, свободный от опьянения». Данное слово может означать сдержанность вообще и говорит в более широком смысле говорить о трезвом, ясном мышлении. Мышление, которое свободно от опьянения каким-то заблуждением или какой-то похотью или каким-то желанием, которое человек не способен контролировать. Когда человек теряет трезвость мышления? Я только что сказал, когда заблуждение или какая-то похоть овладевает им. Ну, например, когда человек одержим страстью побеждать, быть лучше других, это желание захватывает человека, тогда человек теряет трезвость мышления, он становится опьяненным этим желанием и увлекается какой-то конкурентной борьбой, соперничеством. Знаете, есть пожилые люди, которые с молодежью соревнуются, они все хотят доказать, что мы и бегаем быстрее, и годы нас не берут. Какое-то такое вот странное такое соперничество. Когда негативное отношение к другим людям опьяняет человека, лишает трезвости мышления, тогда человек теряет самообладание, загорается страстью, взрывается вспышки гнева, оскорбляет собеседника и тому подобное. То же самое касается сексуальных грехов. Они опьяняют человека, лишают трезвости мышления. Вот почему люди даже в пожилом возрасте совершают порой безумные поступки. Бдительный старец способен контролировать свои желания. Чтобы старцы были бдительны, чтобы они были людьми, которые трезво мыслят и контролируют свои желания и не допускают того, чтобы желания решали их ясности мышления. Его рассудок свободен, трезв. Он не опьянен ни похотью, ни гордостью, основанной на пережитом, ни страстью к материальным ценностям, ни желанием находиться в центре внимания и постоянно получать почет и уважение. Здравое учение делает человека сдержанным и объективным. Если пожилой человек часто кричит, не может контролировать свой гнев, это признак несдержанности, отсутствия бдительности. Отсутствие трезвости мышления. Его мышление опьянено, и опьянено этим гневом. Он не может себя контролировать, он не бдительный человек. Если пожилой человек теряет объективность
и не может трезво с позиции Библии оценить ошибки прошлого, не может покаяться за ошибки прошлого. Это значит, что его мышление опять опьянено, он опять теряет трезвость мышления. Если пожилой человек теряет объективность в оценке своего физического или духовного состояния, если ему кажется, что он еще силен, когда он не силен, если ему кажется, что он духовно зрел, когда он не зрел, это недостаток трезвости мышления. Если чувства, испытываемые к близким, родственникам, друзьям или детям, до такой степени опьяняют человека, что он не способен трезво посмотреть на них и оценить их бедственное состояние, это тоже потеря бдительности, потеря трезвости в мышлении. Старцы должны быть бдительными, трезвыми, здравыми. Писание описывает несколько примеров, пару иллюстраций, несколько примеров того, как пожилые люди теряли бдительность, теряли трезвость в мышлении. Царь Соломон – печальный пример человека, который потерял бдительность после 50 лет. Третье царство, 11 глава, я прочитаю стих 1-8. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок, из народов, о которых Господь сказал сынам Израилев, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью, и было у него это безумие, это полная потеря бдительности. 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам». Это трагедия в жизни такого мудрого человека, который был мудрый, который знал Писание, но в пожилом возрасте он потерял бдительность, потерял трезвость мышления. Соломон предстает здесь как человек, опьяненный похотью, расширяющий свой гарем до безумного количества, до невиданных размеров, заключающий браки с язычницами. И эта похоть до такой степени затмила разум царя, лишила трезвости мышления, что он и сам стал поклоняться идолам вслед за своими женами. Еще один пример человека, который потерял в пожилом возрасте бдительность, трезвость, ясность мышления – это священник Илий. Очень пожилой человек. Он умер почти когда ему было 100 лет. И после 90 лет он потерял трезвость, ясность мышления. Возможно, его любовь к сыновьям, его привязанность, родственные чувства затмили ему разум, и он не хотел трезво оценить их поведение. Да, он их обличал, но, вы знаете, его сыновья были нечестивыми людьми, они делали грех, они делали беззаконие, он обличал их, но он не отстранял их от служения. Так, да? И тогда Господь через человека Божия обличил его. Первое царство, 2 глава, стих 29. «Для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих?» Вот такое обличение. То есть Илия позволял сыновьям служить, быть рядом со скинией. Когда они были в грехе, Илия должен был трезво посмотреть на них и отстранить их, как нечестивцев, но он продолжал позволять им служить, видимо, родственные чувства к детям, опьянили его разум. Он потерял рассудок, он не мог посмотреть на них объективно, но смотрел субъективно и позволял им делать, нести служение. И Бог сказал, что ты предпочитаешь сыновей своих мне. Очень печально, когда человеческие родственные чувства до того переполняют разум родителей пожилых людей, что они теряют бдительность, трезвость мышления и не могут объективно оценить поведение своих детей. Итак, для того, чтобы быть старцем, угодным Господу, необходимо сохранять трезвость мышления, не позволять себе терять рассудительность из-за каких-то неконтролируемых плотских желаний, родственных чувств и тому подобное. Так, первое, что отличает старца по сердцу Господа. старца, который держится здравого учения. Он бдительный, трезвость мышления, он трезво мыслит, ясно мыслит. Он не потерял ясность мышления. Он называет белое белым и черное черным. Он держится Слова Божьего. Второе отличие старца, держащегося здравого учения, степенность. Степенность. Он должен быть степенным, основательным человеком. Степенный в греческом семнос буквально означает достойный. Первоначальное значение этого слова – благоговейный и почтенный. Но спустя время этим словом стали обозначать серьезного, почтенного человека. Степенный человек – это серьезный, глубокий человек, не имеющий ничего общего с легкомысленностью, глупыми или даже вульгарными шутками, пустыми разговорами и тому подобное. Степенный человек также не будет слушать пустые разговоры с упоением, не станет смеяться над пошлыми шутками или анекдотами. Всем своим существом степенный старец показывает серьезное отношение к Богу, к повелениям Бога, к молитве, к церкви, к поклонению. Степенный старец живет, как сказал о степенных старцах один из богословов, степенный старец живет в озарении вечности. Человек, которому более 50 лет, прожил достаточно для того, чтобы жить в постоянном предвкушении вечной жизни. Он, как никто другой, должен понимать скоротечность этой земной жизни, потому что более других людей столкнулся со смертью близких, друзей, родственников, родителей, а кто-то даже и супругов или детей. У него было достаточно времени для того, чтобы осознать всю бренность бытия, обманчивость плотских искушений и скоротечность земных радостей. Даже молодые люди, оказываясь рядом со степенным старцем, общаясь с ним, вдруг начинают глубже осознавать великую реальность будущей жизни, перестают вести себя легкомысленно. Конечно же, не подумайте, что быть степенным – это значит отказаться от даров благодати, стать аскетом, перестать радоваться, никогда не шутить и не улыбаться. Нет, нет. Степенный человек серьезно относится к серьезным вещам. Не радуется глупости, греху и заблуждениям, но при этом не теряет радость в Господе и разумное чувство юмора. Итак, старцы должны быть трезвомыслящими, во-первых, во-вторых, степенными. Третье отличие старца, держащегося здравого учения – умение владеть собой. В-третьих, старцы должны быть целомудренны. Целомудренны в греческом «сафрон». Данное слово описывает человека, полностью контролирующего себя, способного владеть собой. Знаете, старость и юность. Некоторые евреи и греки юностью считали возраст до 30 лет, а старостью после 50. И вот молодые годы и время, когда человек становится пожилым, они в чем-то даже похожи, к сожалению, бывают. В том смысле, что молодым людям трудно контролировать себя, чтобы юноши были, видите, здесь 6 стих, целомудренны. И старцы тоже, подобно, иногда превращаются в юноши, знаете, такое бывает. И теряют над собой контроль, теряют способность держать себя в руках. Мирские люди заметили это, есть такая поговорка, немножко грубоватая, седина в голову, бес в ребро, может быть, вы слышали, да? Это когда пожилые люди теряют абсолютно, теряют мудрость какую-то, рассудительность и просто ведут себя как мальчишки. Ну, пару иллюстраций я вам приведу. Один пожилой человек, у него была всего одна квартира, он продал ее и купил очень-очень дорогой автомобиль. Подружился с молодежью, с молодыми девушками, катал их, там производил впечатление. Вот такое вот безумие. Мне известные люди, которые в преклонном возрасте бросали своих жен, детей, внуков и уходили к молодым женщинам, и даже заводили детей, которых они явно не смогли бы вырастить, потому что они же не могут жить 100 лет. Так вот, целомудренный старец не имеет со всем этим ничего общего. Он хорошо владеет собой, поэтому не совершает вот таких вот странных, необдуманных, экстравагантных поступков. Он контролирует себя. Четвертое отличие старца, держащегося здравого учения – доверие Богу и здравый в вере. Слово «здравый» – то же самое, что в первом стихе Гугиайна, Мы уже его рассматривали. Оно говорит о том, что правильно, полезно.
Люди, которые прожили более 50 лет, имели достаточно времени для того, чтобы убедиться, что Бог мудр в своих путях, верен в своих обещаниях. Четвертое отличие – доверие Богу. Доверие Богу.
Старцы, держащиеся здравого учения, доверяют Богу. Они понимают, что Богу можно доверять, на Него можно положиться, Бог никогда не обманывает и никогда не подводит.
Пятое отличие старца, держащегося здравого учения – рост в любви, здравый в любви. Старец должен любить Бога. Банальные вещи, как бы говорю, да? Но то есть сильно так.
Старец должен любить Бога. Его любовь к Богу, святые чувства к Богу должны быть примером для всей церкви. Он должен быть известен как человек, более всего восхищающийся и захваченный красотой личности Бога. Ничто другое больше не захватывает его внимание.
Он имел достаточно времени в том, чтобы понять, что все по сравнению с Богом – пустота. Он прожил достаточно времени для того, чтобы осознать, что все удовольствия мира ничтожны по сравнению с наслаждением поклонения Христу. Поэтому он растет в любви, он здрав в любви к Богу и здрав в любви к людям. Старец должен любить людей. К сожалению, иногда пожилые люди не любят людей. Иногда пожилые люди становятся навязчивыми, нравоучительными, бесцеремонными, неуважительными, выискивающими недостатки у других и теряющими доброту и сочувствие. Люди начинают их раздражать. Они слишком много видели грехов и пороков людей. И люди начинают раздражать пожилых людей. И пожилые люди не сдерживают этого раздражения. Они считают тех, кто моложе, ничтожными существами, которые еще мало что понимают. И поэтому с ними не стоит церемониться и проявлять к ним уважение. Духовно зрелый старец становится с годами, наоборот, мягким, любящим, сострадательным. Он более глубоко понимает людей. Это делает его не резким и нетерпимым, а наоборот, наполненным любовью и состраданием к людям.
Шестое отличие старца, держащегося здравого учения – рост в терпении. Здравый в терпении, обратите внимание. Терпеливые люди. Духовно зрелый старец – терпеливый человек. Такой человек, ну в чем он проявляет терпение? Такой человек – спокойно и терпеливо ожидает нового тела. Это-то тело разрушается, правильно? Временное тело тлеет. И пожилой, здравый старец спокойно ожидает переезда в новый дом.
Когда это тело разрушится, он смотрит на это естественно. Здравый пожилой человек не удивляется, глядя на себя в зеркало. Его не удивляют морщины, его не удивляет седина. Его не удивляют болезни, соответствующие его возрасту, потому что он знает слова Господа: «Прах ты, и в прах возвратишься». Пожилой человек не пытается жить так, как будто старение – это какая-то новость или напасть, которая напала на него одного и теперь удивляет его и выводит из себя. Он терпеливо ожидает переезда в новый дом. Знаете, как раньше – пожилым людям выдавали автомобили. У меня дедушка был инвалид, и каждые 5 лет ему выдавали новый автомобиль. Ну, правда, марка была не очень престижная, вы догадаетесь, какая. Но, тем не менее, он мог на нем передвигаться, потому что он был инвалид. И вот он спокойно ожидал за одним автомобилем второй, третий, четвертый. И я говорил: вот так нужно ожидать нового тела. Пройдет наш промежуток времени, это тело разрушится, Бог даст новое. Здравый в терпении старец, он терпеливо ожидает, когда Господь даст новое тело, которое не будет уже подвержено тлению, старению.
Здравый старец терпеливо воспринимает трудности, неуважительное отношение, недооценку со стороны других людей. Здравый старец терпеливо воспринимает несбывшиеся планы, неосуществившиеся мечты.
Он терпеливо относится к нетерпению молодых людей, с которым он сталкивается.
Он проявляет терпение даже к тем, кто его оскорбляет и несправедливо обвиняет.
Он очень терпеливый человек. Господь научил его терпению. У него было достаточно времени, чтобы научиться терпению. Итак, мы поговорили о пожилых мужчинах. Все это относится и к пожилым женщинам, все, что мы сейчас сказали. И теперь давайте поговорим о пожилых женщинах. Обратимся к третьему стиху, стих третий.
чтобы старицы – это женщины, которые воспитали детей, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. В этом стихе описываются старицы, пожилые женщины, держащиеся здравого учения. И для них должны быть характерны четыре отличия. Первое отличие – старицы, держащиеся здравого учения – благочестивое поведение. Вот обратите внимание, в нашем переводе сказано «одежда», чтобы старицы одевались прилично святым. Но в оригинале сказано, чтобы старицы вели себя прилично святым. Конечно, приличное поведение, оно включает в себя и приличную одежду. Но здесь все-таки можете вот сделать себе пометочку, чтобы старицы вели себя прилично святым, благочестиво, благопристойным поведением отличались. Что значит благопристойное поведение? Это все, о чем речь шла выше. Трезвость мышления, степенность, умение владеть собой, доверять Богу, возрастать в любви и в терпении. Вот эти все добродетели относятся не только к старцам, но и к старицам. Так что сестры, которые воспитали детей, которым уже около 50 и более 50, должны отличаться благочестивым поведением. Описывая благочестивое поведение пожилых женщин, разные комментаторы прекрасно добавляют друг друга. Мэтью Генри писал о том, что старицы должны вести себя, соблюдая благочестивую скромность, приличие в одежде, жестах, взглядах, в речи, во всех своих манерах. Причем это должно исходить из внутреннего принципа святости, управляющего внешним поведением во всякое время. А Уильям Макдональд восклицает: «Избавь нас, Бог, от легкомысленных женщин, мысли которых обращены к пустым вещам». Ну, может быть, так резко нельзя, иначе можно вообще всех женщин потерять, которые еще не возросли. Уильям Баркли добавляет: «Женщины преклонного возраста, обретшие с годами ясность ума, понимание людей и сочувствие им, должны играть важную роль в жизни церкви». В общем, старицы, которые держатся здравого учения, должны вести себя достойно. А если они не будут держаться здравого учения, они будут вести себя недостойно. Будут дерзкими, непослушными, упрямыми, не будут послушны служителям, будут навязывать свое мнение, когда даже его не спрашивают. Будут отличаться отсутствием ясности в мышлении, будут отличаться отсутствием скромности в жестах, манерах, выражениях, легкомысленностью, проявляемой в мелочности и посвященности пустым с точки зрения Слова Божьего вещам. Благочестивая сестра-христианка, она должна вести себя благочестиво. Второе отличие старицы, держащейся здравого учения, удаление от сплетен или честность в речи. Обратите внимание, что говорит здесь Павел: «И не были клеветницы». Многие исследователи, антропологи и даже богословы говорят, что мужчины, они склонны решать свои проблемы при помощи кулаков. Вот что-то не так, раз мужчины подрались и решили, кто прав, кто не прав. Вот такие плотские, неверующие. Женщины же, у них все сложнее. Они решают свои проблемы при помощи сплетен. Они живут в мире иллюзий, выдумок. Они оценивают взгляды, вздохи и все такое. Вот на меня так посмотрели, это значит то. А мне это сказали, это значит то. А некоторые даже, а мне этого не сказали. Даже оценивают то, что не сказали. И истолковывают то, что не сказали. Это действительно удивительно, надо быть экзегетом или толкователем, исследователем. Вот. Поэтому, учитывая такую склонность женщин, данное повеление «не были клеветницы» имеет особое значение, и мы остановимся на нем более подробно. Клеветница – это перевод греческого «диаболос». Буквальное значение этого слова – клеветник или ложный обвинитель. Более 30 раз данное слово используется в Новом Завете для описания кого? Сатаны. К сожалению, вместо того, чтобы быть благословением для церкви, пожилые женщины – могут стать орудием в руках дьявола для разрушения церкви, если станут распространять слухи, сплетни, догадки, предположения, порочащие репутацию других людей. В своем служении я много раз сталкивался с клеветой пожилых женщин, которые уже воспитали детей. Отсутствие ясного рационального мышления, основанного на фактах, чрезмерное доверие своей интуиции, которое, по их мнению, является высочайшим мерилом истины. Чувственное мировосприятие, я чувствую, мне кажется. нездоровое любопытство, касающееся внутренней жизни других людей,
стремление прослыть мудрой женщиной, глубоко разбирающейся в людях,
стремление прослыть человеком, владеющим информацией, последними новостями, знающим все про всех, да еще и раньше всех.
Вот это все отличительные черты клеветницы, сплетницы. Вот это все признаки женщины, которая не держится здравого учения.
Вы знаете, во время написания Нового Завета разговоры пожилых женщин считались настолько лишенными здравого смысла, что были синонимами иррациональных, бессмысленных заблуждений. Помните, что сказано в 1 Тимофею 4:7? «Негодных же и каких бабьих басен отвращайся». Павел с иронией сравнивает заблуждение лжеучителей с бабьими баснями. Он с сарказмом называет заблуждение лжеучителей бабьими баснями. Разговоры пожилых женщин считались, ну, просто бредом, бредом, лишенным здравого смысла. В философских кругах эпитет «бабьи» употреблялся по отношению к точке зрения, которой не хватало достоверных фактов, и поэтому обращенной лишь к тленным вещам и к темным необразованным людям. В общем, когда в споре философов кто-то говорил, ну, какой-то вздор, полный вздор, который не имеет никаких фактов, то это называлось бабьими разговорами. Ну, это бабьи. Полная глупость, иррациональная болтовня. В те времена женщины обычно не могли получать образование наравне с мужчинами, поэтому пожилые женщины являлись самой невежественной частью общества. При том, что книги стоили дорого, и они даже не могли читать книг, газет. Не смотрели они, правда, и телевизора, хотя сказать, что он делает умнее, трудно. И вот так представьте себе, женщина-домохозяйка, которая никогда ничему не училась, в серьезные разговоры мужчины ее не пускали, и всю свою жизнь, 30 или 40 лет замужней жизни, она разговаривает с такими же женщинами, не знает истины или знает ее очень плохо, но, скорее всего, не знает. Она склонна к сплетням, склонна оценивать что-то на чувствах. Представляете, в каком она измерении находится? Это просто нелепость какая-то. Но благочестивая пожилая христианка должна удаляться от всего этого. Она должна удаляться от сплетен. Вы спросите, как? Я хочу дать вам несколько практических советов. Как удаляться от сплетен? Как осуществить это на практике?
Первый совет. Удаляйтесь от любой лжи.
1 Тимофею, мы уже читали 4:7. «Негодных же и бабьих басен отвращайся». То есть, Павел говорит Тимофею, не имея ничего общего с людьми, которые не способны здраво, рационально мыслить. Ничего общего, вообще убегай от них. Хотя Тимофей был пастырем, наученным Павлом, даже его ум, пропитанный словом, говорит, ты с детства знаешь Писание, да? Даже если он свой ум отдаст на растерзание этим бабьим басням или хоть немного подвергнет их влиянию, что случится с его разумом? Он потеряет трезвость мышления, он потеряет здравомыслие. И поэтому Павел говорит Тимофею, даже на мгновение не поддавайся их влиянию, удаляйся от бесполезных и рациональных разговоров. Сестры, не имейте ничего общего с людьми, которые не способны рационально мыслить. Не позволяйте им на вас влиять, не слушайте их разговоры, ложите трубку телефона, не смотрите телесериалы. Не смотрите, просто их не смотрите. Не читайте какие-то странные романы или желтую прессу. Телесериалы, мыльные оперы – это глупость, снятая на пленку, за которой люди следят годами. Не думайте, что вы можете подвергать свой разум влиянию глупости и при этом сохранять ясность мышления.
Кстати, разумные люди не любят сериалы. Любовь к сериалам – признак мудрости. Глубины мышления – признак глупости. Глупые люди смотрят глупые мыльные оперы.
Поэтому не думайте, что это все может оказаться для вас не опасным. Удаляйтесь от любой лжи. Любая неправда, от нее удаляйтесь. Второй совет. Стремитесь к истине. Стремитесь изо всех сил к истине. Притчи 23:23. Купи истину и не продавай мудрости, учения и разума. Читайте Библию. Читайте хорошие христианские книги. Слушайте проповеди, смотрите проповеди, стремитесь общаться с благочестивыми верующими, которые могут вас наставить. Бегите на все церковные служения. Там истина, там ваш разум начнет работать в сфере рациональных, истинных, библейских понятий. Итак, ударяйтесь от лжи, первый совет. Второй совет, стремитесь к истине. Третий совет, исключите праздные разговоры. Ефесянам 5 глава, стих 4. Пустословие и смехотворство неприличны вам. У вас не должно быть праздных разговоров. Что значит праздный разговор? Я сейчас поясню. Но разговор может быть либо деловым, касающимся работы, учебы, какого-либо дела, либо ведущим к духовному росту. Если разговор не является деловым и не ведет к духовному росту, то этот разговор можно определить как праздный, пустой, бессмысленный. Я знаком с десятками женщин. У меня есть родственники, бабушки, тети, за границей, и здесь, везде. И также с вами, с многими из вас знаком. И я хочу сказать, что женщины очень часто просто говорят ради разговора. Просто говорят, говорят. Они не обдумывают, что они говорят. Некоторые люди думают о разговоре во время разговора. У меня такое впечатление, что они думают о разговоре после разговора. Я говорю, ой, что же я наговорил? Обдумывайте то, что вы хотите сказать. Обдумывайте. Если вы идете к человеку, я ему скажу то, то, то и то. Это будет для него полезно. А вот это будет не полезно, я ему не скажу. Обдумывайте. Тогда ваше общение будет плодотворным. Если просто общение ради общения, если вы проваливаетесь во времени в общении, ой, только сняла трубку, 3 часа прошло. Это не всегда будет полезно, не всегда будет здравомыслящим разговором. Но я не имею в виду, что нельзя долго разговаривать. Но я имею в виду праздные, пустые разговоры. Удалите о моде, о материальном ценностях, чтобы ими хвалиться, о своем теле бренном, которое разрушается, а вы его при помощи современных средств, кремов там восстанавливаете, оно разрушается. У одних быстрее, у вас медленнее, вы можете им хвалиться и об этом все время говорить, но это глупо, это не прославляет Бога, это вы совсем в другом измерении будете жить. Поэтому старайтесь говорить о том, что ведет вас к росту, к святости, дает пользу. 4-й совет. Делайте выводы только на основании проверенных фактов. Никаких «я чувствую», «мне кажется», «я ощущаю», «я подозреваю». Все это пустота. В притчах сказано, праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Несколько раз я беседовал с людьми, которые распространяли какую-то клевету. И они говорят, вот этот человек делает вот так. Я спрашиваю у них, а у вас есть факты? Ну, я чувствую. Я говорю, факты есть? Ну, мне кажется. Я говорю, факты есть, но я подозреваю. И еще раз прошу, факты есть? Тогда они говорят, а фактов нет. А если нет фактов, доказанных, которые могут подтвердить другие люди, то проблемы нет. То проблема тогда у вас, в вашем разуме, больном, воспаленном, каком угодно, который не думает о людях лучшее. И 5-й совет. Думайте о людях лучшее. 1 Коринфянам 3, 4, 5. Любовь не мыслит зла. Смотрит на вас какой-то человек, посмотрел, и вы думаете, вы думаете, что он что-то зло какое-то против вас замышляет, не любит вас, не ненавидит, понимаете, да? Человек не поздоровался с вами, вы думаете, что он вас не уважает. Вот это все значит мыслить зло. А любовь не мыслит зла. Он понимает, что человек прошел мимо, потому что он спешит. Человек смотрит на вас, потому что радуется вашему спасению и так далее. Не нужно думать худшее, строить на этом предположение, а затем делиться этими предположениями с другими. Благочестивая пожилая женщина будет прилагать все усилия для того, чтобы удаляться от сплетен. Благочестивая пожилая женщина очень боится, чтобы не прослыть клеветницей. Клеветницей, диаболос. Это страшный грех. 3-е отличие. Старицы, держащиеся здравого учения. Свобода от алкогольной зависимости. Не порабощались пьянству. Пожилые женщины, как, впрочем, и все другие христиане, не должны искать утешения, радости, удовольствия в алкоголе. Алкогольная зависимость делает человека рабом. Начиная с употребления небольших доз алкоголя, люди, как правило, могут пристраститься к этому и стать зависимыми. Поэтому всем верующим и пожилым женщинам в том числе лучше совсем отказаться от употребления даже самых низкосодержащих алкоголь напитков, в самом маленьком количестве. Просто отказаться и все. И это будет правильное решение. Это будет вести вас к благочестию. 4-е отличие старицы, держащейся здравого учения, способность наставлять женщин. Учили добру. 3 предыдущие отличия говорили об удалении от негативного, а 4-е отличие говорит о стремлении к позитивному. Когда пожилая женщина будет отличаться благочестивым поведением, удаляться от сплетен и будет свободна от алкогольной или любой другой греховной зависимости, тогда она, может быть, будет способна учить добру. Что значит учить добру? Стих 4-5 отвечает на это. Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о добре, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Мягкая, мудрая, смиренная, пожилая сестра будет очень тактична и к месту давать наставления молодым сестрам. Она не будет выхватывать ребенка и начинать его переодевать, отталкивая мать. Я даже такую видел сцену. Я говорю, что вы делаете? Она говорит, я наставляю малых, они не слушаются. Это же безумие, это же грех, это же... Она очень тактична и с любовью. Она не будет бороться против каких-то второстепенных вопросов, доказывая свою правоту, потому что так делала бабушка, прабабушка и она. Она будет уступать по всем второстепенным вопросам, но по духовным вопросам будет с любовью и мудростью подсказывать. И также по второстепенным будет вопросам подсказывать, но не будет навязчивой, не будет агрессивной, не будет обижаться, если молодые сестры готовят ее любимое блюдо несколько иначе. Знаете, есть такая проблема. Наставлять молодых и пошла, во всем наставляет. Значит, должны одеваться, как мы, питаться, как мы, все делать, как мы. Малейшее отклонение – расстрел. В духовном смысле этого слова. И, конечно же, это не созидает, не ведет к миру, а ведет к конфликтам и напряжению. Итак, пожилые люди, держащиеся здравого учения, великое благословение для церкви. Будем молиться о том, чтобы в нашей церкви все пожилые люди жили соответственно здравому учению. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com. Или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!